Глава 23. Первый человек, который попался Анне, был стражник у входа в терем. Он стоял у перил крыльца, глядя на зарево, охватившее полнеба, прислушиваясь к далекому шуму на стенах. Стражник оглянулся. Это был пожилой мужчина. Кольчуга у него была распорота на груди и кое-как стянута кожаным ремешком. «Что горит?» — спросила Анна, не давая стражнику возможности поразмыслить, почему польская княжна разгуливает по ночам. Впрочем, стражнику не было до этого дела. Ощущение неминуемой угрозы овладело всеми горожанами. «Стога горят. На болоте». Дождь почти перестал. Зарево освещало крыши, но переулки за площадью скрывались в темноте. Отсюда, с крыльца, все выглядело иначе, чем в шаре. Настолько, что Анну одолело сомнение. Куда идти? Может, потому что холодный ветер, несущий влагу, звуки и дыхание города, менял перспективу и уничтожал отстраненность, телевизионную условность изображения в шаре. «Погоди, боярышня», — сказал стражник, только сейчас сообразив, что полька собирается в город. «Время неладное гулять». «Я вернусь», — сказала Анна. Ее тень, тонкая, неверная, длинная, бежала перед ней по мокрой земле площади. «Если на стене будешь, — крикнул вслед ратник, — погляди, это стога горят или что?» «Погляжу». Анна миновала колодец, площадь сузилась, собор казался розовым. От улицы должен отходить проулок к дому Романа. Анна ткнулась в темноту, остановилась. Она перестала быть наблюдателем и стала частью этого мира. «У-у-у-у!» — загудела спереди, словно какой-то страшный зверь надвигался из темноты. Анна метнулась в сторону, ударилась спиной о забор. Гудение спереди усиливалось, и Анна, не в силах более таиться, бросилась обратно к терему. Там был стражник. Из темноты возник страшный оборванный человек. Одну руку он прижимал к глазу, и между пальцев лилась кровь. Во второй была суковатая дубина, которую он размахивал, удручающе воя, однообразно, словно пел. Анна побежала к терему, скользя по грязи и почему-то боясь крикнуть, боясь привлечь к себе внимание. Пьяные, неверные, угрожающие шаги человека с дубиной приближались. К ним примешался мерный грохот, топот, крики, но Анне некогда было остановиться, спрятаться. Куда-то пропал, как в кошмаре, стражник у крыльца. Крыльцо было черным и пустым, и терем был черен и пуст. Рычание преследователя вдруг поднялось в крик, виск, вопль, и оборвалось. Ветром подхватило, чуть не сбило Анну с ног. Мимо пролетели черными тенями с огненными бликами на лицах всадники апокалипсиса, ятвяги, окружившие князя Вячка, передние с факелами, от которых брызгами летели искры. Анна обернулась. Неясной тенью, почти не различишь в темноте, лежал преследователь. Терем сразу ожил, словно с облегчением осветился факелами. Выбежали стражники. Князь соскочил с коня. Ятвяги не спешивались, крутились у крыльца. «Кто там был?» — спросил князь. «Пьяный, которым овладели злые духи», — ответил ятвяг. «Не хватало еще, чтобы по городу бегали убийцы. Ты и ты
Зовите боярина Романа. Если не пойдет, ведите силой. Приведем.
Анне из тени у забора была видна усмешка Ятвяга. Ятвяги одинаково хлестнули коней, пронеслись совсем близко от Анны и пропали. Значит, там и есть нужный ей закоулок. Она слышала, как топот копыт прервался, раздался резкий высокий голос, который ударился о заборы, покатился обратно к улице, и Анна представила себе, как запершиеся в домах горожане прислушиваются к звукам с улиц. Наступает последняя ночь. Князь Вячка вошел в терем. Ятвяги соскакивали с седел, вели поить коней. Анна колебалась. Войти в переулок? А вдруг сейчас промчатся обратно ятвяги с Романом? Но Роман мог не вернуться из подземного хода. А если он решит убить Кина? Пауза затягивалась, и Анна физически ощущала, как сквозь нее сочится минутами время. Нет, ждать больше нельзя. Она сделала шаг к углу, заглянула в короткий проулок. Ворота были распахнуты. Один из ятвягов стоял снаружи у ворот, держал коней. Второго не было видно. И тут же в воротах блеснуло пожаром. Шел стражник Романа с факелом. Роман быстро шагал следом, он спешил. Ятвяги вскочили на коней и охали чуть сзади, словно стерегли пленника. Роман был так бледен, что Анне показалось, что лицо его фосфоресцирует. Анна отпрянула за угол. Человек с факелом прошел рядом. И тут же глаза Романа близко, узнающие. «Магда, ты ко мне?» «Да», — сказала Анна, прижимаясь к стене. «Дождался», — сказал Роман. Пришла голубица.
«Торопись, боярин», — сказал ятвяг. «Князь гневается». «Явайло, проводи княжну до моего дома, а она будет ждать меня там. И если хоть один волос упадет с ее головы, тебе не жить».
«Дождись меня, Магдалена».
Ятвяг дотронулся рукоятью на гайке до спины ученого. «Мы устали ждать», — сказал он.
Свет факела упал на труп сумасшедшего.
«Магда, я вернусь», — сказал Роман. «Ты дождешься?»
«Да», — сказала Анна, — «дождусь».
«Слава богу», — сказал Роман.
Уходя к терему, он обернулся, чтобы убедиться, что стражник подчинился его приказу.
Стражник, не оборачиваясь, шел по переулку. Он крикнул: «Ворота не закрывайте! Меня обратно послали!»
И добавил что-то по-литовски.
Ворота, готовые уже закрыться, застыли. Оттуда выглянуло лицо другого стражника.
«Нет худа без добра», — подумала Анна. «Не надо придумывать, как войти в дом». Он был готов увидеть Магду и увидел.